Добрый день, уважаемые слушатели. Меня зовут Алексей Зыгмунд, и сегодня мы продолжаем говорить про сакральное и поговорим про феноменологию религии. В принципе, феноменология религии — это довольно многомерное понятие, многомерное, можно сказать, движение, и в нем можно выделить как минимум три таких ветви, направления или периода. Отчасти это то, другое, третье. Начать следует с того, что сам термин «феноменология религии» был введен в учебнике по истории религии, это книга, 1897 года нидерландским теологом и религиоведом Пьером Даниэлем Шантепи де ля Сассе. Это был период, когда религиоведение еще только формировалось как отдельная наука, шли споры по поводу того, что она должна изучать, как она должна изучать. В этом активно участвовали теологи, впрочем, они активно в этом участвовали на протяжении всего 20 и 21 века, но тем не менее. Вопрос о методологии активно стоял, и феноменология религии была одним из вариантов ответа на этот вопрос. Шантепи де ля Сассе говорил, что феноменология религии – это наука об опыте сознания, в таком гегелевском смысле, которая занимается систематизацией и группированием религиозных феноменов. То есть у нас есть все религии, есть религия как таковая, и мы можем как-то поделить ее на какие-то разделы. Есть духи, есть священные предметы, есть какие-то обряды, религиозные специалисты, есть вера в то, вера в все и так далее. Таким образом, мы уходим как бы от чистого эмпирического или даже полевого описания каких-то конкретных вещей, которыми занимались, например, такие люди, как Фрейзер, и переходим к какому-то более системному рассмотрению. К этой же школе, нидерландской школе феноменологии, можно сказать, религии или религиоведения, принадлежали такие персонажи, как Корнелис Тиле, Уильям Брэда Кристенсен, Клаас Юка Блэкер, Гео Виденгрен и некоторые другие. О некоторых мы еще поговорим. Потом, в 1910-е годы, возникла так называемая классическая феноменология религии, которую принято отличать от этой Шантепи де ля Сассеевской и Корнелис Тилевской, да, протофеноменологии религии. Классическая феноменология религии связана прежде всего с именем Рудольфа Отто и людей, которые были его последователями, либо как-то с ним спорили. Главное в этом проекте, опять-таки, сравнительная парадигма исследования религии, попытка построить какую-то грамматику религии, но отличие в том, что здесь появляется интересующая нас концепция священного, во-первых. Во-вторых, поскольку тогда уже были написаны какие-то сочинения, например, Гуссерля и других феноменологов, здесь возникает соответствующий словарь, организованный вокруг понятия интенции, то есть направленности сознания на объект, и вот как бы этот объект, схваченный сознанием, мы в рамках феноменологии религии и исследуем. Здесь для нас важно чувство, религиозное чувство и некоторые другие вещи. Другие представители этой классической феноменологии религии – это, например, Фридрих Хайлер, Йохим Вах, Герардус ван дер Леуф и один из персонажей нашего прошлого разговора – Мирчелиада. То есть все то, что относится к Мирчелиаде, в общем, актуально и для классической феноменологии религии в том числе. По существу это, кроме того, довольно теологизированный теологический проект, да, Рудольф Отто и многие другие представители классической феноменологии религии – это теологи, практикующие. Отсюда отчасти его экуменический настрой. То есть они были разных христианских конфессий, католики, либо протестанты тех или иных направлений. Иногда они туда-сюда переходили, иногда они дружили между собой. Но, тем не менее, поскольку у них была общая теория священного, общая какая-то попытка построить грамматику религии, они хотели все дружить между собой. И это направление было распространено прежде всего в Германии, в Нидерландах, в скандинавских странах, например, в Норвегии, но также в США. Например, Йохим Вах и Мирчелиада, да, они представители так называемой Чикагской школы. Основал ее, как считается, Йохим Вах, потом к ней присоединился и стал ее видным представителем как раз Элиады. То есть они принесли что-то из Европы в Америку. Наконец, есть так называемая неофеноменология религии или феноменология религии нового стиля. Это более продвинутая версия феноменологии религии, которая, скажем так, возникла или оформилась после массированной критики, собственно, классической феноменологии религии в послевоенный период, но в сильно послевоенный период, 60-е, 70-е и так далее годы. Ее обвиняли в теологизме, в христианоцентризме, в европоцентризме, даже в колониализме, поскольку там было много всяких индоведов и все такое прочее. А также в том, что они, в общем, теологи, и поэтому они говорят, что вот у нас есть сознание, направленное на объект, но ведь что-то же должно быть в этом сознании, что оно схватывает, да, вопрос должен быть о чем-то. И давайте как бы сразу после этого верить в Бога, верить в священное и говорить, что нуменозное чувство схватывает некий реальный объект. Вот, это все массированно критиковалось. И в неофеноменологии религии понятие священного используется все реже, оно все больше сливается с какими-то другими конкретными исследовательскими направлениями, например, исследованиями ислама, да, которые до этого гораздо реже фигурировали, например, в классической феноменологии религии. И все больше сливается с религиоведением в целом, либо уходит вообще в какую-то дикую философию. И основные представители этого движения, главные, это Жак Варденбург. И на втором месте ставят обычно Вольфганга Гандке, о котором мы не будем говорить, потому что он совсем-совсем философ. Больше всего мы будем сегодня говорить, понятное дело, про Рудольфа Отто, которого многократно упоминали до сих пор, который ввел понятие священного в, скажем так, мейнстрим во многом, во всяком случае, в Германии, и чья книга «Священная Das Heilige» 1917 года стала таким теологическим, как говорят, бестселлером и пересдавалась каждое десятилетие после ее выхода, в отличие от всех других его книг, и который оказал большое влияние в том числе на французов, о которых мы много говорили до сих пор, то есть какой-нибудь Батай, Жерар, Мир Челяды, все они аккуратно ссылаются на Отто, это такое обязательное место. Кратко расскажу, что это вообще, в принципе, был за человек. Родился он в 1869 году, учился в Эрлангене, в Геттингене, докторскую степень получил в Гиссене. В 1911-1912 годах он совершает большое путешествие по Северной Африке, Индии, Китаю, Японии и Соединенным Штатам Америки. В общем, главным образом он побывал на Востоке и увлекся там всякими нехристианскими религиями, несмотря на то, что был, понятное дело, лютеранином и вполне себе теологом. Очень увлекся индуизмом, выучил санскрит и впоследствии переводил с санскрита. Так что, например, какие-то ссылки на Рудольфа Отто у Ваха очень часто выглядят как «вот он перевел с санскрита вот то-то», а не какие-то более общие теоретические его представления. Да, там же он подхватил какую-то тропическую, условно говоря, болезнь, из-за которой его кожа потом стала желтоватой, и все считали его по этому поводу каким-то святым, таким болезненным немножко персонажем. С 1913 года и до завершения Первой мировой войны он был, кроме того, членом Нижней палаты прусского Ландстага, парламента, занимал в нем либеральную позицию, потом был профессором в Бреслау и с 1917 года в Марбурге, где оставался до конца жизни, а в Марбурге тогда была знаменитая такая протестантская теологическая школа. Он не принял нацистов, в отличие от многих других, хотя дожил до них, выражал позиции исповедующей церкви, и в марте 1937 года умер от пневмонии. Перед этим в октябре 1936 упал с высокой башни в Марбурге, поэтому много поводу спекулировали, что это может быть какая-то попытка самоубийства, но, в общем, это так и не доказано. Так или иначе, он умер еще до Второй мировой войны. Самая главная его работа, которая будет нас интересовать, как я уже упомянул, это «Священная» 1917 года, но упомяну и некоторые другие его работы, чтобы был более понятен контекст. Во-первых, его вторая работа называется «Философия религии согласно Канту и Фризу». Это Якоб Фриз, тоже такой немецкий философ. И в этой второй работе 1909 года Отто пытался обозначить пределы рационального понимания божества, чтобы затем перейти к иррациональному. Да, в его работе «Священная» главное место занимает нуменозное чувство, или она у нее под заголовок «Об иррациональном в идее божественного», но не надо думать, что Отто считал его каким-то уникальным или, во всяком случае, единственным, да, до этого он исследовал и рациональное понимание божества и пришел к выводу, что и Кант и Фриз как бы дошли до того предела, за которым должно начаться что-то иррациональное. И после этого, соответственно, он подхватывает у них эту эстафету. В работе 1926 года «Западно-восточный мистицизм» он продолжает сравнительную парадигму христианства и Индии, которая тоже есть в «Священном», и, например, сравнивает мейстера Экхарта, знаменитого немецкого рейнского мистика, с Шанкарой, с индуистским мистиком, который жил на рубеже 8-9 веков нашей эры и был создателем Адвайта Веданты. После этого он написал еще одну похожую работу «Религия благодати в Индии и христианство». Нужно понимать, что «Религия благодати в Индии» — это вообще такое дикое словосочетание, да, то есть тут у нас лютеранство и паулинизм, то есть учение апостола Павла о благодати, и все это приписывается к Индии и возвратным движением сравнивается с христианством. То есть это что-то очень смелое в некотором смысле. И последняя большая его работа – это «Царствие Божье и Сын Человеческий» 1934 года. Она уже более такая классическая, лютеранская, теологическая, хотя и со своей спецификой. Перейдем непосредственно к его работе «Священная» – «Das Heilige». Какие его основные влияния? Да? Что нам нужно учитывать, прежде чем мы будем переходить к содержанию этой работы. Во-первых, здесь встречаются некоторые персонажи, которые нам уже знакомы, о которых мы уже говорили. Первый из них, самый главный, это Фридрих Шлейермахер. С его работой «Речи о религии к образованным людям, ее презирающим», в которой он провел проект христианской и шире религиозной апологетики через отсылку к религиозному чувству. Абсолютно то же самое со ссылкой на Шлейермахера делает и Отто, и подхватывает у него многие его главные идеи и интуиции. И из этих главных идей самое главное, самое ключевое, это то, что первоосновой религии является религиозное чувство, что вы можете сколько угодно критиковать ее с позиции разума, там в разуме всякие антиномии, короче, разум запутывается. Но вот чувство нам, по сути, не лжет. Это какое-то непосредственное, более непосредственное рациональное восприятие. Второе, он буквально воспринимает определение, или точнее интуицию насчет определения религиозности у Шлейермахера. Шлейермахер говорил, что религиозность – это чувство абсолютной зависимости. Но Отто говорил, что зависимость – это слово слишком естественное, да, оно слишком связано с земными иерархиями, даже если эта зависимость благоговейная, и здесь речь идет о каком-то качественно ином чувстве. И Отто по этому поводу писал о чувстве тварности. Вот чувство тварности Отто, о котором мы еще много будем говорить, это то же самое чувство абсолютной зависимости у Шлейермахера, только какое-то уточненное. Мы уже сказали про Канта и Якоба Фриза, и о том, что проект Отто начинается там, где заканчивается их рациональная теология, где заканчивается, условно говоря, царство разума. Потому что, например, тот же Кант выводил религиозность, то есть сакральное, из сферы чистого разума и переводил ее в сферу практического разума. То есть это там, где долг, мораль и все такое прочее. У Фриза Отто позаимствовал понятие предчувствия или предощущения, которое должен описывать чувственное такое схватывание нуменозного. Кроме того, на него оказало большое влияние работа Уильяма Джеймса «Многообразие религиозного опыта» 1902 года, она очень старая. Ему, конечно, не понравился эмпиризм, ему не понравилось что-то такое материалистическое, что было в этой книге, но, тем не менее, он сказал, что доверие к религиозному чувству, к религиозному опыту – это вот то, с чего мы должны начинать исследование религии в принципе. Позднее, кроме того, по поводу своего понятия нуминозного, нуминис, он писал, это в сноске к священному, которая была присоединена в одном из последующих изданий, не в первом, что это понятие нуминозного, как оказалось, использовали еще и раньше, даже какие-то классические христианские теологи нового времени. Да, например, Николай Людвиг Цинцендорф, это 18 век, и даже у Кальвина в «Наставлении христианской вере» встречается это самое понятие нуминис. То есть изначально Отто думал, что это он его первый ввел, а потом отдал должное своим предшественникам, протестантам. Итак, главное в священном то, что Отто отталкивается не только от религиозного чувства вообще, да, как от понятия, но отталкивается от религиозного чувства читателя и постоянно к нему апеллирует. То есть это в некотором смысле дидактическая работа, которая должна читаться чем-то другим, а не только разумом. То есть у него, например, встречаются там такие обороты, как «Обнаружит ли теперь читатель то, что я имел в виду, но не мог выразить иначе?» Он описывает какое-то религиозное чувство, а потом спрашивает у читателя, вот испытывал ли он то же самое. И по идее, поскольку предполагается, что читатель либо что-то такое испытывал, либо должен устыдиться, что он этого не испытывал, то это вот таким вот каким-то образом работает. Работа эта построена следующим образом, что сначала он дает теорию, о которой мы будем говорить очень много, а потом переходит к какому-то более эмпирическому рассмотрению и рассматривает нуминозное в Ветхом Завете, в Новом Завете, у Лютера, и периодически там, разумеется, еще встречается какой-то индуизм, но деление, тем не менее, вот такое. И завершает какой-то эволюционной теорией религии, которая выстроена вокруг этого понятия как раз нуминозного. Что же такое это самое нуминозное, и какое отношение к нему имеет то самое святое или священное, то есть Das Heilige? Начинает он с того, свою книгу, что религия часто описывается как нечто рациональное, данное в ясных и точных понятиях. Она и не может описываться иначе, потому что так работает язык. Да? В языке есть понятия, мы хотим, чтобы они были ясными и точными, мы постоянно их проясняем и все такое прочее. С другой стороны, содержанию религии, священному, часто приписывают какой-то нравственный предикат, да, относится его к сфере практического разума, оно становится моральным долгом, божество становится добрым, как у Канта, ну и вообще, в принципе, все считают божество благим или добрым. Но этого недостаточно. С этого можно начинать, но после этого нужно как-то продолжать. В идее божества, пишет Отто, есть некий избыток, который не исчерпывается ни рациональным, ни нравственным. И для обозначения этого избытка он как раз и предлагает термин «нуминозное». Он пишет: «Было бы полезно отыскать какое-то особое наименование, которое обозначало бы священное минус его нравственный момент, и стоит сразу добавить минус его рациональный момент вообще». То есть схема выглядит таким образом, что священное состоит из нуминозного плюс нравственное плюс рациональное. То есть это такое сложно-составное и более продвинутое понятие, которому должно предшествовать что-то другое, где еще нет ни нравственного, ни рационального. И это понятие нуменозного он отождествляет как раз с понятиями кадош, хагиос или сакер. В то время как другие теоретики, как мы видели, относят вот это дасхайлиге, да, священное, как раз к тем же понятиям, но это более поздний этап. И это нуменозное составляет подлинное внутреннее ядро любой религии, хотя ярче всего выражается, конечно, в библейской религии. Так, например, Отто пишет. То, о чем у нас идет речь, и что мы попытаемся в какой-то степени передать, то есть дать почувствовать, это очень важное уточнение, да? Передать словами, значит, дать почувствовать читателю, дать почувствовать как бы всем желательно. Живет во всех религиях как подлинное их внутреннее ядро, без которого они вообще не были бы религиями. И это самое внутреннее ядро – это нуменозное, которое считывается через интенциональность, то есть настроенность души на нуменозное. Речь, он пишет, пойдет о нуменозном как своеобразной категории толкования и оценки, и равным образом о нуменозной настроенности души, которая всякий раз наступает там, где есть первое, то есть там, где объект может считаться нуменозным. То есть здесь вот эта проблема уже проявляется, что нуменозная настроенность души слабо отличается от самого нуменозного, это как бы оно и есть, и в этой настроенности как раз и проявляется тот самый объект, который мы, конечно, хотим постулировать, но на начальных стадиях пока еще не можем. И этот объект, и то есть эта настроенность, это все приходит от Духа Святого, нужно сказать, потому что его диссертация была посвящена Святому Духу Лютера. И ее, эту интенциональность, можно только вызвать, пробудить, но не научить ей. А почему ее нельзя научить? Потому что она заложена в каждом человеке, и поэтому ее и не нужно как-то специально выучивать. Ее достаточно только пробудить. Нуменозное – это сложное понятие само по себе. И поскольку мы пытаемся описать таким образом чувство, мы затрудняемся с тем, чтобы описать это чувство в каких-то четких понятиях. Поэтому Отто говорит скорее об идеограммах или постоянных знаках для колеблющегося вот этого самого чувственного явления. То есть нам нужно выделить в нем какие-то моменты, которые мы выделяем через вот эти вот идеограммы, но сами по себе они не являются понятиями, хотя они сами в себе что-то заключают. Можно рационально, то есть в понятиях, говорить об иррациональном с помощью этих моментов, моментов нуменозного. И этих моментов довольно много, у него нет четкого списка, но есть самые важные, а есть какие-то второстепенные. Поговорим о них по порядку. Самый важный из них, который идет первым, это то самое чувство тварности, о котором мы уже упомянули. Это основополагающее чувство зависимости, как пишет Отто, чувство твари, которое тонет в собственном ничто и склоняется перед тем, что выше всякого творения. То есть это двусоставное понятие. Что-то, что предполагает ничтожность со стороны субъекта, с моей стороны, и какое-то величие, какая-то всеобъемлющая тотальность со стороны объекта. И, например, он приводит пример Авраама в книге «Бытия», который говорит с Богом как прах и пепел. То есть это переживание, собственно, ничтожности перед лицом всемогущества. Это то, что объединяет всех мистиков. Но одного чувства здесь недостаточно. Это чувство непосредственно указывает на объект, опять-таки, да, и он указывает это в связи с чувством тварности, и отражает присутствие этого объекта. Это чувство объективно данного нуменозного. То есть когда мы чувствуем преклонение, свою ничтожность перед какой-то великой вещью, да, данной нам в восприятии, мы постулируем тем самым и самую эту вещь. Второй важный момент, который стал очень популярным, который все с тех пор цитировали, который распространен в популярной культуре в том числе, это понятие «mysterium tremendum», что нуменозное является тайной и тайной ужасающей, что она связана с ужасом. И этот ужас не просто страх, который мы чувствуем при какой-то реальной или воображаемой угрожающей нам опасности, это особый демонический призрачный ужас, который не сводится к какой-то опасности. Это чувство жуткого или жути, unheimlich, как у Фрейда, например, который тоже посвятил этому понятию отдельное эссе. И из этого ужаса с его сырыми формами, как пишет Отто, из этого когда-то однажды в первом порыве прорвавшегося чувства жути, возникшего во всей своей странности и новизне в душах первоначального человечества, произошло все дальнейшее религиозно-историческое развитие. То есть жуть, момент tremendum, по сути, представляет собой еще первофеномен этого первофеномена, да, то есть это первый этап переживания нуменозного, когда человек, какой-то прото-человек, условно говоря, там какой-нибудь кроманьонец или неандерталец, оказывается в жутком лесу, переживает это присутствие чего-то непонятно чего, хотя, возможно, там вообще ничего нет, И это переживание жуткого, оно составляет первооснову религиозности. А дальше, соответственно, оно начинает как-то эволюционировать. Изначально это призрачное, демоническое, жуткое. Человек в лесу, ему кажется, что ему что-то угрожает. Что-то может его убить, например, физически. И впоследствии это эволюционирует в божественный ужас, который проявляется в том числе в понятиях гнева Божьего или ревности, или рвения Яхве, что Бог, он Бог-ревнитель, он может как бы и покарать. И это то, во что превращается изначальное чувство, что вот в лесу тебя может что-то убить. Потом все заканчивается Яхве. Третий момент – это маестас, то есть власть, сила, всемогущество или полновластие, как пишет Тотта. В этом понятии, в наделении нуминозного объекта предикатом власти, силы и всемогущества подразумевается особое отношение между субъектом и объектом, которое опять-таки отсылает к чувству тварности. Отто пишет об аннигиляции самости и об исключительной всеохватывающей реальности трансцендентного. То есть это чувство, оно настолько реальное для субъекта, что подразумевает и реальность объекта в том числе. Он постоянно-постоянно к этому возвращается. Здесь есть определенная мистика самоумоления, здесь он ссылается на Экхарда, на Терстегена, более позднего протестантского автора, на исламских мистиков и на многое другое. Следующие моменты менее важные – это, например, момент энергии, энергикум, который заключает в себе идеограммы жизненности, страсти, преисполненные аффектов сущности, воли, силы, движения, деятельности, стремления. То есть это подразумевает, что нуминозный объект является неким активным агентом, который сообщает эту энергию, заключает ее в себе. И здесь мы опять видим эхо какого-то лютеранского богословия с его концепцией призвания, с концепцией действия Святого Духа, что человек, он как бы идет себе по улице и вдруг оказывается призван. И этот момент энергикум Святого Духа, нуминозного, он выступает как активный агент. Движение изначально исходит не от человека, хотя человек должен быть к нему настроен, предрасположен и все такое прочее. Оно исходит откуда-то извне. Следующие два момента, более важные, чем энергикум, это мистериум, опять-таки, не только мистериум тремендум, но и мистериум отдельно, который подразумевает, что нуминозный является совершенно иным, как пишет Отто Гансандере. Это что-то, безусловно, таинственное, непознаваемое и вызывающее изумление. То есть здесь постулируется, кроме того, не только ужасающая и величественная природа нуминозного, но и то, что оно является загадкой, оно является непознаваемой. Там рациональное познание должно как-то остановиться. Да? И в пример он приводит такой банальный, практически комичный, как страх привидений. И в этом плане страх привидений и страх перед Богом, они в чем-то похожи между собой, хотя, конечно, между ними бесконечное качественное различие. Дальше идет момент фасцинанс, тоже известный, по словосочетанию tremendum et fascinans, да, то есть ужасающий и привлекающий, который часто используют для характеристики теории нуминозного Отто в принципе. Отто пишет, что в нуминозном есть нечто притягательно завораживающее и опьяняющее. Он даже пишет про дионисийское воздействие, хотя это довольно рисковый шаг. И это то, что мы уже неоднократно встречали, например, у французских теоретиков в коллеже социологии под названием «влечение», «attraction». Это то, что сакральное или нуминозное у Отто постоянно привлекает к себе. Человека к нему тянет. Это такие положительные дары, которые отличаются от негативных даров. Да? В коллеже социологии было влечение и отвращение. И это то, что Отто, это по его стопам так названо, формулирует как tremendum et fascinans. Ну и вообще, в принципе, в моменте fascinans в нуминозном сосредоточено все самое хорошее, самое приятное для человека, что там может быть. Это какая-то праздничность, какое-то влечение, также восхищение, то, что называется тоска или по-английски longing, по-немецки Sehnsucht, да, напряженное восхваление, молитва, вот какое-то стремление славить священное и так далее. И последний, тоже не очень большой момент, augustum, который формулируется как санктум, как нуминозная ценность. Он предполагает, что нуминозный является не чем-то абсолютно ценным в сравнении с человеком и нечто чем-то абсолютно самоценным, в сравнении с чем все остальное меркнет и моментально обесценивается. А человек, в общем, он как только на него это все священное, оно его зовет, оно его призывает, и он начинает сразу заниматься самоумолением. И, например, здесь Отто приводит такие примеры из Евангелия, да, Евангелия от Луки, например, когда человек говорит Иисусу: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Человек чувствует стыд перед величием, перед августейшим величием нуминозного. И с этим моментом связано еще и моральный момент, что в его перспективе нравственный проступок превращается в грех. То есть просто совершить что-то против какого-то человека – это одно, это нравственный проступок, но есть еще какие-то грехи. Это сакральные такие как бы правонарушения. Проступок против нуминозной ценности, противоположность греху, соответственно, искупление. Кроме того, почему мы говорили, что человека не нужно учить воспринимать нуминозное, а нужно всего лишь пробудить в нем это понятие? Потому что Отто постулирует священное как априорную категорию sui generis, так называемую. То есть оно заложено в каждом человеке априорно и связано с теорией априорных понятий Канта. Так же, как, например, какие-то математические способности заложены в каждого человека априорно, им не учат, да, их надо всего лишь пробудить, также и способность к восприятию религиозного. Ее тоже всего лишь нужно пробудить. Но, кроме того, это итерация старой христианской идеи о врожденной способности к познанию божества, то есть об естественном свете разума, который должен быть просвещен светом божества, и через это, собственно, божество познать. И здесь он ссылается на таких авторов, как Аврелий Августин, у нас известен как Блаженный Августин, да, или Генрих Сузо и другие рейнские мистики. То есть эта способность у нас заложена, она не вызывается опытом и не ограничивается опытом. То есть нечто само собой разумеющееся. И здесь он приводит в пример еще, например, диалоги Сократа об идее божества или миссионерства. И то, и другое довольно смешные примеры, поскольку, ну, в обоих случаях имеет место некоторое насилие, да, но он говорит о том, что когда Сократ начинает кому-то толкать про божество, говорит о том, что, ну вот, ты сейчас подумаешь быстренько, и ты поймешь, что я прав. И человек говорит, да, Сократ, ты абсолютно прав, клянусь Зевсом. И то же самое с миссионерами. Миссионер приезжает в какую-нибудь Африку, Азию и так далее. Он говорит, вот ты сейчас немножко подумаешь и поймешь, что Иисус наш как бы Господь и Спаситель. И человеку, вот этому дикарю, там, примитивному человеку, ему становится стыдно, что он вот как бы еще до приезда миссионера до этого сам не дошел. И это подразумевает для Отто, что, в общем, священный является априорной категорией в некотором смысле. Итак, повторим еще раз этот момент, который он проговаривает после этого, да, что священное составляет как априорная категория, иррациональное нуминозное чувство плюс рациональное, которое заключается в понятиях либо в рациональной вере, и нравственное. Но изначально религия вне морально. Там нет разделения на доброго и злого. Это разделение происходит только позже. И заключает Отто свою книгу после теории и после обозрения нуминозного в Ветхом Завете, в Новом Завете и, разумеется, у Лютера, общим очерком эволюции того, как изначальное ощущение жути, Unheimlich, превращается в идею благого божества. Самый примитивный момент нуминозного превращается в самое высшее позитивное священное. Он говорит о том, что изначально мы имеем что-то примитивное и грубое, пробуждаемость к религии. Дальше у нас идет пророчество, когда мы делаем дивинацию, когда мы слышим голоса изнутри. Это религия Ветхого Завета. И заключаем религией Нового Завета. И, цитирую, «это ступень того, с большой буквы, кто, с одной стороны, наделен всей полнотой духа, а с другой, лично и делами своими, становится объектом дивинации явленного священного. Только он уже более чем пророк. Он сын». Это, разумеется, разговор про Христа, и Христос, я повторюсь, этим завершается книга, это ее последняя фраза. То есть нам не говорят более подробно, что имелось в виду про Христа, но подразумевается, что Христос – это человек, в котором чувство нуминозного дошло как бы до такого предела, что он же сам и становится этим нуминозным. Да? Здесь происходит полное отождествление интенциональности, интенции самого Христа с объектом нуминозного, и, в общем, они схлопываются между собой. И Иисус из пророка становится Сыном Божьим. На этом мы закончим с обозреванием общей концепции Отто и позволим себе еще пару всего лишь замечаний про какие-то моменты, важные для его сравнения и в аспекте его влияния на каких-то других теоретиков сакрального. Прежде всего, то, что касается парадигмы амбивалентности сакрального. Мы постоянно говорили про эту самую амбивалентность сакрального, но с Отто у нас входит проблема того, что амбивалентность сакрального сама по себе амбивалентна. Когда говорят об амбивалентности сакрального, имеют в виду два разных противопоставления. Первое. По Отто сакральное нуминозное, сакральное слэш нуминозное амбивалентно, потому что оно вызывает противоположные чувства, влечение и отвращение, tremendum et fascinans. И в этом смысле сакральное делится на ужасное и притягательное. С другой стороны, французская теория в основном говорит о том, что сакральное амбивалентно как чистое и нечистое, как светлое и темное сакральное, либо как в коллеже социологии, как правое и левое сакральное. И обе его части вызывают противоположные чувства. У некоторых, конечно, это сочетается или происходит какое-то распределение. Например, у Дюргейма он скорее считал, что чистое сакральное вызывает чувство притяжения, а ужасное сакральное, нечистое, вызывает чувство, ну, отторжения. Да? Но у большинства из них, как, например, у Батая, у Жерара и отчасти у Элиаде, обе части сакрального по французскому манеру, да, распределенного, вызывают эти самые противоположные чувства – влечение и отвращение. Енту амбивалентность амбивалентности необходимо принимать во внимание вообще, в принципе, всякий раз, когда мы говорим про эту тему. Отто оказал влияние на всех перечисленных авторов, да, которые были после него. Ссылка на него стала таким общим местом, да, и практически данью вежливости. И оказал влияние на всю последующую феноменологию религии, хотя многие с ним и спорили. Кроме того, для нас будет важно, что он оказал сильное влияние на Карла Густава Юнга, который использовал концепцию нуменозного и священного в своем анализе архетипов. И, наконец, самое последнее замечание, сам Отто, как Шлейермахер, рассматривал нуменозное как реальный объект благочестия. Это была для них обоих важная тема, что нуменозное – это не только что-то теоретическое, это что-то, что может повлиять на нашу христианскую практику, на нашу экуменическую практику и на то, как мы буквально молимся и приступаем к каким-то обрядам или таинствам. Например, в рамках своей экуменической деятельности Отто пытался ввести в лютеранское богослужение тихую молитву, которую подсмотрел у квакеров. Они как бы молятся в тишине, да, а у лютеран, как считал Отто, вот там они постоянно что-то говорят, там поют и так далее. И это все отвлекает человека от нуменозного. А вот если помолчать немножко, замолчать, тогда вы как бы почувствуете нуменозное, и все будет немножко лучше. Ну и вообще, в принципе, в своем личном благочестии он тоже пытался все это воплощать, и студенты называли его, по воспоминаниям Йохима Ваха, «der Heilige», то есть буквально «святым» или вот таким «священным человеком». В надгробных речах, кроме того, называли его «пророком непостижимого Бога», «непостижимым пророком непостижимого Бога». Такой вот был человек. Теперь мы перейдем к другой феноменологии религии, которая была после Отто и шла параллельно с ним, поскольку, как я упомянул в самом начале, была еще и протофеноменология религии, которая возникла главным образом в Нидерландах и в Скандинавии, а не в Германии, и продолжалась каким-то своим чередом. Так что их теоретики, они вступали в диалог с Отто, они иногда пользовались понятием священного, иногда критиковали его, но, тем не менее, все это развивалось одновременно и после него, и параллельно с ним. И посмотрим на двух персонажей, двух феноменологов, которые были за Отто, и на одного, который как раз шел параллельно и был против Отто, то есть скорее его критиковал. И в каждом из этих случаев, чтобы не слишком распыляться, возьмем одного конкретного человека и одну конкретную его книжку, и просто посмотрим, что там происходит с Отто и что там происходит со священным и с нуменозным. Да, вообще, в принципе, феноменология и религия – это огромная тема, но таким более точечным образом мы сможем что-то про это понять. Первый человек, про которого я скажу, это Фридрих Хайлер, который жил с 1892 по 1967 год, и посмотрим на его книжку, которая называется «Молитва» 1919 года, «Das Gebet». Это самая известная его книга, несмотря на то, что он впоследствии написал еще много других. Хайлер, в отличие от Отто, был католиком, но очень любил лютеранство и, в общем, как-то находился с ним в общении. И он в этой работе «Молитва» выделяет несколько типов молитвы. Вообще, в принципе, это такая типология, да, по смыслу. Типы включают примитивную молитву, ритуальную молитву, молитву в греко-римском мире, за которыми следуют два высших типа молитвы – пророческая и мистическая. То есть эта типология подразумевает одновременно, кроме того, оценку и какую-то эволюцию. Так вот, примитивная молитва обращена к духам, божествам, связанным с природными объектами, с ними, с примитивными молитвами связаны какие-то мана, табу, там имеет место загадочная сила и запреты, и вообще, в принципе, примитивная молитва построена, как пишет Халлер, на отношениях таких, опять-таки, примитивных эгоистов. Ты мне, я тебе. Человек что-то требует от божества, а божество что-то требует от человека, например, жертвоприношений. И в этом ключе здесь перечисляется все священное, что фигурирует как объекты этой самой примитивной молитвы. Да, камни, растения, деревья, животные, ритуальные сосуды, какие-то оружия, места. Они заключают в себе, как пишет Хайлер, нечто сверхъестественное, таинственное, загадочное, либо нуминозное. В целом это его описание чем-то похоже на Фрейзера, но отличие заключается в попытке структурного описания феномена, исходя из интенциональности верующего, больше описательность, но меньше материала, меньше эмпирики. То есть Фрейзера интенциональность верующего не очень интересует. Его интересуют какие-то конкретные обряды, какие-то конкретные странности или когда кто-то где-то там проливает кровь. Да? Для Хайлера важно, каким образом верующий взаимодействует со всем этим. Во всей этой его схеме есть и более какие-то конкретные влияния Отто. Например, он пишет, что в пророческой религии откровения происходит переживание зависимости от высшей воли, которая выходит, кроме того, на первый план. Или, например, он пишет, что во времена Реформации нуминозное и момент фасцинанс, в противоположность каким-то другим моментам, были подавлены в пользу святости слова, что привело к рационализации служения. То есть до этого у нас было много нуминозного, и в этом плане, вот он как раз католик, да, он говорит, что в католичестве много нуминозного, там все священно. И мы это еще вспомним, когда будем говорить про некоторых других авторов. А вот в Реформации это все сужается до какого-то узкого потока, и, в общем, это не супер даже хорошо. И в целом Хайлер воспринял Отто не просто священный, но и всю схему, по крайней мере, в общих чертах, да, нуминозное, моменты нуминозного, священные их соотношения и так далее. Впоследствии в каких-то более поздних своих книгах, например, в книге 1959 года «Проявление природы религии», он будет говорить про священное еще больше и говорить о том, что это вообще высшая реальность в центре религиозного опыта, но мы договорились остановиться на его молодом трактате «Молитва», и так на нем и остановимся. Второй автор, на которого я предлагаю посмотреть, это Йоахим Вах, который жил с 1898 по 1955 год, то есть он плюс-минус современник Батая, хотя Батай родился на год раньше и прожил на несколько лет больше. И посмотрим на его уже посмертно изданное сочинение, которое называется «Сравнительное исследование религий» 1958 года. В этой работе Йоахим Вах отказывается от функционалистской и историцистской позиции и говорит о том, что нужно понять природу религии вообще, да, и утверждение некоторых людей о том, что мы вот сейчас не хотим понимать природу религии, мы хотим посмотреть, как она работает. Йоахим Вах, он эти утверждения отвергает, он говорит, нет, давайте сначала поймем природу религии, и эту природу религии необходимо начинать с личного опыта человека, как раз с понятия интенциональности. И Йоахим Вах пишет, что религиозный опыт – это отклик на то, что воспринимается как предельная реальность. Ultimate Reality, да, он писал уже по-английски тогда, поскольку переехал в США, но тем не менее. И религиозный опыт он отделяет от псевдорелигиозного опыта, что для него тоже важно в контексте, так сказать, его борьбы, поскольку он говорит, что опыт чего-то конечного может быть лишь псевдорелигиозным, но не религиозным опытом. А вот религиозный опыт – это предельная реальность, отклик на нее и, в общем, какое-то чувство бесконечного. И он особо отмечает, что это не всецело субъективное понятие, поскольку мы всегда отвечаем на что-то. И возникает динамическое отношение между воспринимающим и воспринимаемым. Это и есть нуминозное чувство, из которого происходит святое. И все в мире как бы, что свято, оно является святым только в силу того, что указывает на эту самую предельную реальность. Здесь он ссылается еще на одного персонажа, философа Макса Шеллера. И он выделяет несколько признаков этого самого религиозного опыта. То, что это отклик на предельную реальность, это первый, но есть еще несколько других. Второй, что этот отклик является тотальным, это тотальный отклик на тотальное бытие предельной реальности, и человек вовлекается в него целиком, то есть не только его разум, эмоции и воля, а целиком весь человек. Это опыт, который возвращает человека к опыту «я» через опыт «ты», то есть через этот отклик человек постигает самого себя, фактически через свою ничтожность. И в этом смысле Йоахим Вах ругает Запад, например, в отличие от каких-то древних цивилизаций, где антропология была отделена от космологии и теологии. И эта его критика очень похожа на то, что, например, впоследствии будет писать Илиада. Йоахим Вах с большой симпатией ссылается на Илиада, они все были в одной школе там, и оба уехали из Европы в США и там продолжали ругать Запад, ну, как и многие другие. В-третьих, религиозный опыт характеризуется своей интенсивностью, То есть есть какие-то очень крутые люди, например, которые являются для нас образцами религиозного опыта, религиозные виртуозы в самых разных религиях, да, апостол Павел, Лютер, Иисус, Будда, кто-то еще, и у них у всех это такой всеохватывающий, очень сильный опыт. И, в-четвертых, этот опыт взыскует действие, требует какого-то действенного отклика. Нельзя просто идти по улице, почувствовать религиозный опыт, как бы продолжить себе идти дальше. И теория Отто проявляется у Ваха, например, в том, как он перечисляет свойства этой предельной реальности. Ее свойства — это загадочность, спонтанность, наделенность жизненной силой, могущество и разные другие вещи. И признание этой предельной реальности святой, то есть взыскание какого-то действия и какого-то благочестия, какого-то реального отклика, отличает как раз религию от философии. То есть философия может считать, что да, предельная реальность есть, ну все, хорошо. Религия, религиозный человек так не может, он начинает сразу действовать. Отличие религиозного опыта от псевдорелигиозного важно для Ваха, в том числе потому, что он борется с так называемыми псевдорелигиями, к которым он относит четыре главных момента. Это марксизм, биологизм, главными представителями которого он называет Ницше, Лоуренса, Гюйсманса, расизм и этатизм. То есть все это поклонение чему-то низшему, будь то там классу, расе, какой-то человеческой биологии, либо государству. А вот нужно как бы реагировать на самую-самую-самую предельную реальность. Йохим Вах к Отто относится очень хорошо, он постоянно на него ссылается, он написал про него очень симпатизирующую статью и много всего другого. Теперь мы посмотрим на одного человека, Уильяма Брэда Кристенсена, который является продолжателем той самой скандинавской более традиции, да, феноменологии религии, прото-феноменологии религии, и который с Отто как раз спорит. Вообще, в принципе, он был специалистом по Египту, и мы посмотрим на его работу «Смысл религии» 1960 года, тоже посмертно изданную, хотя сам он жил с 1867 по 1953 год. И в одной из первых частей этой книги он как раз говорит, что Отто, вообще-то говоря, был неправ. Он пишет, цитирую, «Мы должны поставить вопрос иначе, чем Отто. Мы не должны брать концепт святости за нашу отправную точку». Напротив, мы должны спросить, каким образом верующий понимает феномены, которые обозначают как святые. Не нужно давать определений священному, нужно понять его как верующий, понять его интенциональность и содержание этой интенции, понимание изнутри. То есть, будучи феноменологом религии, он делает, по сути, то же самое, но предлагает зайти совершенно с другого конца. У Отто первая часть теоретическая, а потом уже идет что-то практическое, эмпирическое. У Кристенсена должно быть наоборот. Он говорит о том, что святость – это самый существенный элемент в самой реальности, и древние были правы в том, что природные феномены священные или святые. Это не что-то примитивное. И дальше продолжает, говорит, что наше отношение к святому или священному – это отношение к абсолютному. И в итоге все равно все сводит к божественному. То есть он, с одной стороны, спорит с Отто, а с другой стороны, заходит еще дальше, чем Отто. Отто постоянно делает оговорку, что вот, это интенциональность, это вот как бы нуминозное, это чувство, но объект, он хотя предполагается, но, в общем, не факт, что он есть. А Кристенсен прямо говорит, что это абсолютное, это божественное, и есть два типа религиозности – древний и современный. У человека древности, да, античности, преобладает чувство, что нас окружает тайна, что все пронизано жизненной энергией. Или, например, он пишет, что политеизм – это концепция божества, которая соответствует бесконечному разнообразию загадок бытия. Они там всему поклонялись, ко всему проявляли благочестие, к животным, растениям, природные явления вообще, потому что видят во всем загадку. Вот они видят и сразу поклоняются. Все у них священное и божественное. А у современного человека нет ничего святого, нет ничего священного, нет ничего божественного, ну и вообще он свинья. Потом он рассматривает космологию, антропологию и культ, религиозную практику. То есть из этого представления о божественном, о божественной реальности необходимо вывести какую-то классификацию того, как мы делим религиозные феномены. Они бывают космологические, антропологические представления, религиозные представления о человеке. И заканчивается все культом. И здесь он рассматривает, например, священную силу жизни, священный космос, солнце, луну, звезды, животных, землю, воду, огонь. Все это священное. И оказывается, что священное – это такой универсальный предикат, обозначение религиозного отношения. У него очень много каких-то эмпирических описаний того, что такое священное, но все исходит из постулирования реальности и действенности этого священного. И здесь опять-таки можно вспомнить про Илиаду, хотя Илиада при всех как бы сделанных нами про него оговорках иногда бывает даже мягче, чем тот же самый Кристенсен. Итак, закончим мы очень кратким рассмотрением того, что такое неофеноменология религии или феноменология религии нового стиля, и сосредоточимся на одном здесь персонаже. Итак, после Второй мировой войны феноменология религии в целом как проект очень много подвергалась критике, как мы говорили, за свой теологизм, мутный философский аппарат. Она практически, как говорили, сделалась одной из теологических дисциплин, и к 1980 годам от нее практически ничего не осталось. Да, как считается, были две какие-то там судьбоносные конференции в 70-80-е годы, где сказали, что, боже мой, ну это какая-то философия, причем христианская философия, в общем, ничего хорошего там нет. Однако кто-то попытался ее, так сказать, спасти. И один из этих людей – это исламовед Жак Варденбург, который в 1978 году написал такую парадигмальную программную статью, которая называлась «По направлению к новому стилю феноменологических исследований религии», где говорил о том, что нужно переориентироваться на изучение интенций и субъективных значений. В чем здесь отличие от того, что феноменология религии делала раньше? Да, по сути, она говорила то же самое, но делала это недостаточно честно. Она от интенций, от субъективных значений сразу переходила к утверждениям о реальности объекта, утверждениям о реальности вообще, о том, что ну вот это предельная реальность, поскольку в нее верят, она дана в чувстве, все, как бы с этим закончим. Но Варденбург говорил, что там нет никакого объекта, мы выносим его за скобки, изучаем только то, как это представляют себе верующие люди. И вообще он полагал, что это поможет при изучении ислама, поскольку наш аппарат религиоведческий, который был до тех пор феноменологией религии, да, он недостаточно адекватен какому-то другому типу религиозности. И приведу несколько цитат из Варденбурга, из его сочинения «Религия и религии», который переведен на русский, который, в общем, поможет нам понять, что он вообще хочет, что ему нужно. Он говорит, что религия в словах и поступках всегда обосновывается тем, что эмпирически непостижимо, но тем не менее важно для человека, тем, с чем человек соотносит себя. Подобное соотнесение в некоторых религиях называется верой, однако мы лучше выразим ее общим понятием «религиозное». Религиозен человек, который соотносит себя с чем-то для него священным, лежащим за пределами эмпирической реальности. Понятие «священное» здесь выражает смыслы соотнесения себя с чем-то, что якобы для человека находится за пределами эмпирической реальности. Всегда, как пишет Варденбург, для религиозного человека есть напряжение между этим и тем мирами, между двумя реальностями, между реальностью земной и религиозной. Но при этом религия по преимуществу рассматривается как своеобразная автономная действительность, определяемая как реальность священного. Он постоянно делает эту оговорку, да, что это все для верующих, они определяют, это не мы определяем, это для них реальность, а не для нас реальность, и так далее. И в этом смысле он дистанцируется от прежних феноменологов религии, но иногда его некоторые фразы практически не отличимы от того, что писали они. Например, поскольку священник стоит вне мирских интересов, он может выступать в общественной жизни в качестве представителя немирского порядка. Сообщество рассматривает его как человека, связанного со священным, сакрум, или даже его представляющего, и в качестве такового он пользуется почти абсолютным авторитетом. В общем, какие можно сделать выводы из Варденбурга, что, с одной стороны, он пытается сохранить понятие священного как субъективного значения, субъективные интенции, это для них. С другой стороны, он сохраняет структурный компаративный подход, когда мы вместо того, чтобы валить все обряды в одну кучу, да, разделяем их. Вот у нас идеи, вот у нас обряды, вот у нас представление о священных людях, вот у нас представление о божествах и так далее, чтобы все было разложено по полочкам. При этом он продолжает давать абстрактные универсалистские описания и, в отличие от прежней феноменологии религии, отказывается от постулирования реального наличия религиозного объекта. Все они предыдущие более или менее сознательно в это скатывались. Варденбург говорит, что это делать нельзя и невозможно. И в этом смысле его феноменология религии, неофеноменология религии, уже очень мало отличается от какого-то, условно говоря, обычного религиоведения, да, поскольку это какой-то здравый смысл современного религиоведения, что это для них, и мы не постулируем. Выносим вопрос об истинности за скобки. Кратко обозначим выводы из всего вышесказанного, да, повторим. Первое. Феноменология религии – это многомерное направление, которое состояло по меньшей мере из трех частей, и мы видели, что между ними была определенная полемика. И, например, в полемике Кристенсена с Отто. Кроме того, даже классическая феноменология религии имеет какие-то выходы, имеет переходы и на условные другие школы. исследования сакрального на другие ветви интеллектуальной истории сакрального. Да, самый яркий пример здесь уже многократно помянутый Илиада, который был одновременно представителем французской теории и феноменологом религии, и традиционалистом. Но, тем не менее, феноменология религии занимает огромное место в интеллектуальной истории сакрального в принципе. И у нее есть вполне специфический охват. Как у французов это, ну, понятное дело, Франция и США, да, тут у нас это скандинавские страны, Германия, Нидерланды, и потом перешло в США в форме Чикагской школы. В отличие от французской теории сакрального, феноменология религии некоторое время была в мейнстриме религиоведения в принципе, прежде чем подверглась критике за какой-то теологизм. И в отличие от той же французской теории, у нее гораздо больший охват и гораздо больше внимания к восточным религиям. Многие феноменологи религии получили первое образование, да, и занимались изначально какими-то восточными религиями. Например, Египет, зороастризм, индуизм, буддизм. Также к этому присоединяется ислам. Огромное количество всего того, чего Дюргейм, например, не знал, не хотел описывать, не знал буквально языков, да, а вот они все это знали и все это описывали, за что им честь и хвала. В-третьих, тем не менее, почти все феноменологи – это теологи или какие-то сильно верующие люди, которые пытались с помощью психологической, философской теории интенции в конечном счете обосновать реальность религиозного объекта. И иногда даже практиковали, условно говоря, нуминозное или вот что-то, что было выведено из их феноменологии и религии, практиковали это как специфическую форму благочестия. В-четвертых, наиболее общий и популярный в рамках феноменологии религии, но и в интеллектуальной истории сакрально вообще, стала концепция нуминозного Рудольфа Отта, к которой обращались и феноменологи, и французские теоретики, и многие другие. У одних она стала преобладающей, у других стабильно использовалась как один из аргументов, повторюсь, как дань уважения. Впоследствии, после своей критики, феноменология религии была на краткий период какой-то возрождена в качестве неофеноменологии религии, но, как мы видели, у Варденбурга она уже практически не отличается от религиоведения вообще, и неофеноменология религии либо слилась с религиоведением, поскольку там уже нечего было спасать, либо ушла в какие-то философские спекуляции, как, например, Ругантке, про которого мы говорить не стали. В следующий раз мы поговорим про остатки философии сакрального во французской мысли второй половины XX века. К проекту феноменологии религии примыкает еще один немецкоязычный автор, а именно Карл Густав Юнг, основатель аналитической психологии, потому что очень активно использует понятие нуминозного в отношении религии и разных других вещей, о котором мы не можем не поговорить. Но прежде необходимо сделать небольшое пояснение по поводу, в принципе, личности Юнга и то, в каком качестве, по крайней мере, я рассматриваю все то, что он может говорить про религию и нуминозное. Небольшая предыстория. В 1912 году, как известно из его книги «Психология бессознательного», происходит его разрыв с Фрейдом. В 1913 году в процессе какого-то продолжающейся изоляции Юнга от психоаналитического сообщества начинается его духовное путешествие. Да, это можно так назвать. То есть у него начинаются систематические какие-то видения, он много слышит духов, наблюдает полтергейсты, они начинают ему что-то диктовать, у него есть пространные разговоры и записи по поводу того, что вот там они бьют в колокольчики, двигают какие-то предметы и все такое прочее. Он подозревает, что он тяжело болен, но тем не менее решает в это все погрузиться, вопреки Фрейду. И в 1913-1917 году наиболее интенсивно записывает свои какие-то видения, полеты фантазии, грезы наяву и так далее, которые составляют несколько так называемых черных книг, и одну так называемую красную книгу. Черные книги – это буквально тетради, его дневники, в которые записаны какие-то видения, какие-то соображения, какие-то вещи. Красная книга – это прекрасно оформленный манускрипт, который он долгое время писал, рисовал и так далее, который имеет такой пророческий характер. То есть там очевидное влияние какой-то библейской литературы, апокрифов, гностической литературы, которой он активно тогда увлекался, алхимии и так далее. В 1916 году он пишет и издает так называемые «Семь наставлений или проповедей мертвым». Это абсолютно гностический трактат, который он написал от лица античного гностика Василида. У него был подзаголовок «Открытые Василиду Александрийскому. В общем, Александрия – это город, где встречаются Восток и Запад и все такое прочее. Это то, что в отличие от черных книг и красной книги он действительно отпечатал, как-то распространял среди друзей, но это не было публичным, это не было подписано его именем и так далее. И после его смерти, которая наступила в 1961 году, это все очень надолго легло под спут. Все его это гностическое, алхимическое, эзотерическое наследие. То есть его семья сказала, что вот у нас есть красная книга, но мы ее положим в банковскую ячейку, и вы ее все, свиньи, не увидите. В 2009 году только она была издана, а в 2020 году полностью вышли из печати черные книги. Что это нам говорит про Юнга в целом, что нас интересует он не только как психолог, не только как ученый, да, возможно, он был и тем, и другим, он интересует нас как религиозный мыслитель, как гностический фактически мыслитель или неогностический, как эзотерический. И, в общем, совершенно не случайен его авторитет и его популярность у многих современных эзотериков. Да, вот, например, там в России есть эта Касталия, которая объединяет авторитет Кроули, Юнга и Германа Гессе. И «Семь наставлений» или «Проповеди мертвым» тоже обладают у них огромным авторитетом, и это все не случайно совершенно, и имеет прямое отношение к нашей теме. Главное понятие аналитической психологии Юнга, как хорошо известно, это коллективно-бессознательное. Его населяют так называемые архетипы. Так вот, это само это слово «архетип», одним из наиболее вероятных его источников является опять-таки эзотерический, это герметический трактат «Поймандр», диалог, воображаемый между Гермесом Трисмегистом и Асклепием, получателем откровения, и там есть такая фраза. «Ум, от которого, как лучи, исходит благо, истина, прообраз духа, прообраз души». Так вот, это слово «прообраз», то, что передано в русском языке как «прообраз», это и есть тот самый архетип. Один из тех, которые по Юнгу населяют коллективное бессознательное. Например, Бог – это тоже архетип. Нуминозное по Юнгу – это как раз одна из характеристик архетипов. Одна из центральных, а может быть и самое главное. Он целиком берет этот термин у Рудольфа Отта, но систематически отождествляет с сакральным и божественным. То есть там, где Рудольф Отта отделяет сакральное как более позднюю стадию развития нуминозного, Юнг систематически ставит между ними знак равенства. Что для него главное в нуминозном? Что это что-то, не зависящее от человека, от индивидуального сознания, что-то, что переполняет страхом, трепетом и восхищением, и эта композиция, разумеется, указывает нам на вот это сочетание «tremendum» и «fascinans», да, у Рудольфа Отта. И Юнг говорит, что формальные религии основаны на опыте нуминозного, но интерпретируют его и пытаются взять под контроль, окружают догматами и образами. Символы, с другой стороны, одновременно трактуют архетипы, но и защищают человека от их колоссальной психической энергии. Если нуминозный архетип будет дан человеку, скажем так, во всей своей полноте, чего не может произойти, но, допустим, такое бы случилось, человек просто сходит с ума, в то время как религии его от этого защищают, наряду с символами. Плюс нуминозные объекты, архетипы, постигаются интуицией, а не логикой. И это совершенно то же самое, что мы видим, например, в той же феноменологии религии, но и в традиционализме, да, когда Генон говорит о том, что символы выступают прямыми трансляторами, переводчиками каких-то священных реалий, да, относящихся к абсолюту, и относительно них имеет место сверхразумная, сверхрассудочная интуиция. Юнг пишет, например, это совершенно рандомная цитата, которая, тем не менее, просто показывает, как он мыслит. Вместе с архетипом анимы, то есть женской какой-то вот этой сущности, да, женской части всего, мы вступаем в царство богов. Все, относящееся к аниме, нуминозно, то есть, безусловно, значимо, опасно, табуировано, магично. Или вот еще пример этого отождествления между нуминозностью и сакральностью. Цитата. «Тем не менее, такие культурные символы сохраняют в себе еще много от своей первоначальной нуминозности, в скобках сакральности, божественности или колдовского начала». Или в другом месте он приводит пример, когда сновидец видит число 13 во сне. Но дальше следует вопрос, как он к этому относится. Суеверно? Суеверно в данном смысле это что-то, ну, более-менее хорошее, имеющее отношение к нуминозному. Или рационально? И Юнг пишет. Этот пример иллюстрирует тот путь, по которому архетипы вплывают в наш практический опыт. Они одновременно образы и эмоции. Об архетипе можно говорить только тогда, когда оба эти аспекта одномоментны. Но заряженный эмоцией образ приобретает сакральность, нуминозность, или психическую энергию. Он становится динамичным, вызывающим существенное последствие. И еще один мотив, который для него важен, помимо этих моментов, что это опасное, магическое, и что он не разделяет их от сакральности и божественности, это мотив одержимости, да, охваченности, чего-то внешнего по отношению к человеку. Процитирую его курс «Психология и религия», который он записывал в 1937 году в Ельском университете, точнее, он его произносил, да, а позднее он был записан и вышел. И здесь он прямо ссылается на Рудольфа Отто. «Религия есть тщательное наблюдение за тем, что Рудольф Отто точно назвал нуменозум, то есть динамическое существование или действие, вызванное непроизвольным актом воли. Напротив, оно охватывает человека и ставит его под свой контроль. Он тут всегда скорее жертва, нежели творец нуменозного. Какой бы ни была его причина, нуменозное выступает как независимое от воли субъекта условие, и религиозное учение, и консенсус гентиум всегда и повсюду объясняли это условие внешней индивиду причиной. Нуменозное – это либо качество видимого объекта, либо невидимое присутствие чего-то, вызывающего особого рода изменения сознания. То есть он выводит Бога абсолютно за скобки, Бог – это всего лишь один из архетипов, центрируется на коллективно бессознательном, населенном архетипами и говорит об этом их качестве, которое в этой своей главной особенности склонно охватывать человека и абсолютно не зависит от его воли. И далее он говорит, что можно сказать, что религия – это понятие, обозначающее особую установку сознания, измененного опытом нуменозного. Вероучение представляет собой кодифицированные и догматизированные формы первоначального религиозного опыта. И здесь мы не видим особых отличий от многих других теорий сакрального, да, где есть какой-то первоначальный этот самый опыт, который он, тем не менее, в отличие от многих других людей, считает именно опытом, а не какими-то обрядами, установлениями и так далее. А дальше уже обряды, восстановления, догматы и так далее, это все кодифицирует и неким образом контролирует. В более поздних его работах видно, что его концепция в общих чертах не меняется. Да, например, вот есть его книга «Символы трансформации» 1952 года, где он пишет следующее. «Архетип, как показывает история религиозных явлений, имеет характерно нуменозное воздействие, а именно субъект оказывается захваченным им точно так же, как инстинктом». То есть в биологии у нас есть инстинкты, он еще в них верит, а в коллективном бессознательном, в психологии у нас есть эта самая нуменозная захваченность. Или еще пара цитат. Первое. «Архетипы являются нуменозными структурными элементами психического, обладающими определенной автономией и специфической энергией». Второе. «Архетип имеет нуменозный характер. Он вызывает очарование», и здесь слово «fascination», да, которое отсылает нас к свойству «fascinance» у Отто. «Он», архетип, входит в активную оппозицию к сознательному разуму. Такова в общих чертах концепция Юнга, и можно сказать, что он прямо опирается на Отто, местами похож на традиционалистов, естественно, в психологическом аспекте чем-то напоминает Тем и Табу и другие работы Фрейда, но нигде практически не обращается к какой-то более фундаментальной антропологии, которую мы можем видеть у некоторых других авторов. И напоследок не лишне заметить, что другие авторы, как, например, Батай, Жерар и многие другие, о которых мы очень много уже говорили, да, они знают об этом качестве Юнга, знают, что он любит нуменозное, и иногда ссылаются на него в этом каком-то аспекте тоже.